Радиомаяк.ру представляет.
Часть первая. Рассказ не очень большой. В округ приезжал областной продовольственный комиссар. Говорил, торопясь и дергая выбритыми до синя губами. По статистическим данным, сверенного вам округа необходимо взять 150 тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь, месяц сроку трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру. Во как! Ладонью чиркнул по острому щетинистому кадыку и зубы стиснул жестко. Злостно укрывающих расстреливать. Головой, голо остриженный, кивнул и уехал. Часть вторая. Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: «Разверстка». По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом и не задумавшись. Дарма хлеб отдавать? Не дадим. На базах, на улицах, кому где приглянулось, начушками выбухали ямищи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебешко. Молчат. Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица, как и все станицы, но Бодягину она родная. 6 лет ее не состарили. Так было. Июнь знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов. Игнашке Бодягину 14 лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил. Подошел Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов: «Сволочь ты, батя!» «Я? Ты?» Ударом кулака сшиб с ног Игната и спорол до крови через седельный. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, обстрогал, бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки. «Поди, сынок, походи по миру, а ума разуму наберешься, назад вертайся», и ухмыльнулся. Так было. А теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалеванные. Глянул Бодягин на Раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосом крике. Почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры: «А старик Бодягин живой?» Хозяин, чинивший упряжку обсмоленными пальцами, всучил в дратву щетинку, сощурился. «Все богатеет! Новую бабу завел!» Старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, все по солдаткам бегает. И, меняя тон на серьезный, добавил: «Хозяин ничего состоятельный. Вам разве из знакомцев?» Утром за завтраком председатель выездной сессии рефтрибунала сказал: «Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать. При обыске оказали сопротивление и сбили 2 красноармейцев. Показательный суд устроим и шлепнем». Третья глава. Председатель трибунала, бывший бондарь с приземистой сцены Народного дома, бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил: «Расстрелять!» 2 повели к выходу. В последнем Бодягин отца опознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую загорелую шею. Вышел следом. У крыльца начальнику караула сказал: «Позови ко мне вон того старика». Шагал старый, понуро сутулился. Узнал сына. И горячее блеснуло в глазах. Потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза. «С красными, сынок?» «С ними, батя». «Так», — в сторону отвел глаза. Помолчали. 6 лет не виделись, батя. А говорить нечего?» Старик злой упрямо наморщил переносицу. «Почти не к чему. Стежки нам выпали разные. Меня за мое ж добро расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пущаю. Я есть контра. А кто по чужим закромам шарит, энтот при законе. Грабьте, ваша сила». У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломов скул посерела. «Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал. Я сам работал день и ночь. По белу свету как-то и не шатался. Кто работал, сочувствует власти рабочих и крестьян. А ты с дрекольем встретил, к плетню не пускал. За это на распыл пойдешь. У старика наружу вырвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого ввязавшую их обоев. Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема. Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым. Но, Игнашка, нечто не доведется свидеться, так твою мать. Идут с хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранит Матерь Божья, своими руками из тебя душу выну. Следующая глава. Вечером за станицей мимо ветряка к глинищу, куда сваливается дохлая скотинка, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко: «Становитесь, да яру ближе». Бодягин глянул на сани, ломтями резавший лиловый снег с брочь дороги, сказал придушенно: «Не серчай, батя». Подождал ответа. Тишина. Раз, два, три. Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по ухабистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега. Четвертая глава. Телеграфные столбы, воробьиным скоком обижавшие весь округ, сказали: «На хопре восстание». Исполкомы сожжены, сотрудники частью перерезаны, частью разбежались. Продотряд ушел в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря, понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек 20 конных. Над станицей, застрявший в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый хриплый крик колоколов. Восстание. На горе через палую лысину кургана понатужись перевалили двое конных. Под горою по мосту лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу. «Не уйдут коммунисты!» За курганом Тесленко веслоухий украинец поводьями тронул маштака киргиза. «Черта с два догонят!» Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор лег верст на 30. Позади погоня славой рассыпалась. Ночь на западе за краем земли сутуло сгорбатилась. В верстах в трех от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло: «Какого черта сидишь тут?» Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную. «Замерзнуть хочешь? Черчать ей отродье. Как ты сюда попал?» Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный. «Я, дяденька, замерзаю. Я сирота, по миру хожу». Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих. Бодягин молча расстегнул полушубок, впал в полу, завернул щуплое тельце и долго садился на взнаровившуюся лошадь. Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременной пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади. Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня: «Брось, пацаненка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо может поймать нас!» Богом матюгался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. «Догонят, зарубают! Чтоб ты ясным огнем сгорив со своим хлопцем!» Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссек Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце. Повод уздечки, заматывая зал на луку, к нагану тянулся. «Не сброшу мальчонку, замерзнет! Отвяжись, старая падла, убью!» Голосом заплакал сивоусый украинец. Поводье натянул. «Не можно уйти, шабаш!» Пальцы чужие, непослушные. С зубами скрипел Бодягин, ремнем привязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся. «За гриву держись, головастик!» Ударил ножными шашки по потному крупу коня. Тесленко подвислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом. Легли рядышком, сухим отчетливым залпом встретили вынурнувшие из-под пригорка папахи. И финал. Лежали трое суток. Тесленко в немытых бязевых подштанниках небу показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащий изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина на голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички. Из распоротого живота и порожних глазниц впадин, не торопясь, поклевывали черноусый ячмень. 1925 год.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.